Добрый вечер, дорогие телезрители. В эфире телеканала «Союз» программа «Беседы с батюшкой» в студии Александр Черепенин. Прежде всего, поздравляю вас с праздником Благовещения Пресвятой Богородицы, который Церковь сегодня празднует. Затем представляю вам нашего сегодняшнего гостя. У нас в гостях настоятель храма в честь иконы Божьей Матери «Отрады или утешения» на Ходынском поле города Москвы, протоиерей Иван Кудрявцев. Здравствуйте, отец Иван.
Добрый вечер, дорогие друзья. Всех вас сердечно поздравляю с праздником Благовещения. Желаю вам духовной радости и утешения от нашей Царицы Небесной.
Спасибо вам, отец Иоанн. Напоминаем, что мы работаем в прямом эфире. Мы будем рады, если вы примете участие в нашей передаче. Для этого задавайте свои вопросы. Вы можете позвонить нам в наш эфир по номеру 8-495-781-49-54. Можете написать свой вопрос нам в WhatsApp. Отец Иоанн. Тема нашей сегодняшней передачи – послушание Девы Марии. Сегодняшнее евангельское чтение, которое читалось утром в храме, заканчивалось ее ответом, ее словами «Се раба Господня, да будет мне по слову Твоему». Таким образом, она приняла то, что ей сказал архангел. А, соответственно, Бог передал через архангела, что она будет матерью Бога. Как вы думаете, отец Иоанн, могла ли Пресвятая Богородица в этот момент отказаться?
Вся жизнь Пресвятой Богородицы, начиная с самовладенчества, это, собственно, подготовка к этому моменту, к этой встрече с Архангелом, подготовка к принятию воли Божией. И даже более того, как говорил святой Николай Кавасила, богослов византийский, он говорил о том, что Матерь Божия, в лице Матери Божией все человечество дало согласие, ответ Богу на его призыв к спасению. И, безусловно, наверное, многие-многие поколения людей, которые жили до этого момента, благочестивые, праведные, святые люди, они своей жизнью как бы подготавливали этот момент, подготавливали к появлению на свет той, которая ответила: «Сия раба Господня, да будет мне по глаголу Твоему». Поэтому, наверное, можно как-то так, если теоретически рассуждать, могла бы или не могла, может быть, можно по-разному отвечать. Но сама вот направленность жизни Пресвятой Богородицы, конечно, говорит о том, что она всю свою жизнь и готовилась к этому ответу, к этой встрече. И это не просто ее встреча с Архангелом. Можно так сказать, что это встреча человечество с Богом. То есть это ответ всего человечества на призыв Божий. И если бы, конечно, этого ответа бы не было, то Господь и не мог бы ни воплотиться, ни спасти людей. Потому что спасение совершается свободной волей человека. И вот эту свободную волю всего человечества в своем ответе выразила Царица Небесная.
Скажите, это послушание Пресвятой Богородицы, возможно, доступно ли оно вот простому человеку сейчас, христианину, ходящему в церковь, соблюдающему все правила, которые церковь предлагает, участвующему в таинствах? Может ли человек достичь такого послушания?
Нам очень себя трудно сравнивать с Царицей Небесной. Не зря мы ее воспеваем как честнейшую Херувим и славнейшую без сравнения Серафим. Она несравненна с нами. Она нас превосходит во много-много раз. И по своему благочестию, по своей святости, по своей любви к Богу. Но все-таки в какой-то степени каждый человек может подражать этому послушанию воле Божией. И не просто может, потому что это так хорошо, это нужно, а потому что это и есть источник блага для человека. Если человек поймет, что послушание воли Божией для него благо, и тогда он и будет принимать эту волю Божию, хотя она может быть для него непонятна. Ведь здесь в чем подвиг Пречистой? В том, что она сама до конца тоже, как человек, не могла понять тайну воплощения. Она сама не могла до конца, как бы, тоже, как человек, с этим это принять в себя. Как это может? Как может Бог стать человеком, да еще через нее? Но не понимая, при этом она доверяет Богу и говорит: «Се раба Господне». Господь знает, как это устроить. Она не пытается как-то себе объяснить, как-то себе истолковать. Она просто понимает то, что ей было возвещено, и все. Безусловно, каждый человек в какой-то своей степени может подражать этому послушанию. Ведь в нашей жизни часто случаются события нам непонятные, порой даже ужасные. Мы в одной из молитв говорим: «Благодарим Тебя, Господи, яко творишь с нами великое и неисследованное, славное и ужасное им же не из числа». У нас постоянно такие события случаются. И сейчас происходят такие испытания для нас, для всей нашей страны, для всего мира, когда мы не совсем понимаем, почему Господь это попускает, с какой целью. Но тем не менее, когда мы что-то испытываем в жизни непонятное и даже, может быть, ужасное и странное для нас, мы должны понять, что каким-то образом Господь приходит в нашу жизнь, каким-то образом Господь нас посещает. Не зря в народе есть такое изречение, что в период болезни, скорбей, каких-то испытаний – это посещение Божие. Господь входит в нашу жизнь. Господь к нам приближается для того, чтобы нам сообщить какую-то благую весть. Не для того, чтобы наказать, не для того, чтобы нас как-то смирить или там унизить, или подвергнуть испытаниям, а для того, чтобы мы, пройдя через испытания эти, ощутили какую-то благую весть от Бога, ощутили что-то хорошее, поняли, что мы должны делать дальше, как мы должны дальше жить. И это, безусловно, является Божьим благословением. Любое испытание, если оно правильно понято, если оно понято с послушанием, с молитвой, со смирением, оно может стать благословением Божьим. Потому что человек увидит для себя, к чему Господь его призывает. Увидит для себя, что ему надо исправить в своей жизни. Что ему мешает быть по-настоящему полноценным человеком, который умеет любить. И поэтому в какой-то степени каждый человек может и должен этому послушанию Царицы Небесной подражать. Просто каждый в своей степени, в своей мере. Но тем не менее, мы все, собственно, к этому призваны. Чтобы в какой-то момент своей жизни Богу ответить: «Да, я раб Божий, я раба Господня, да будет мне по глаголу Твоему». Я это принимаю, хотя не совсем, не до конца это и понимаю. Вот. Я думаю, что в жизни каждого человека, если мы оглянемся на свое прошлое, мы такие моменты вспомним. Когда вдруг что-то меняется, и мы недоумеваем, но в то же время мы понимаем, что сейчас происходит что-то очень важное, и мы должны это принять, смириться. И дальше уже смотреть, как Господь будет в нас действовать. Вот. Безусловно, для такого послушания воли Божией необходима подготовка. Необходимо чистое смиренное сердце. Потому что если мы не привыкли смиряться, если мы привыкли ставить все на своем и ставить свой разум выше всего остального, то мы никогда такое послушание не сможем проявить. Мы никогда не сможем согласиться с тем, что Бог нам предлагает. Мы всегда будем спорить, мы будем недоумевать, смущаться, говорить: ну как же так? Ну мы же все правильно понимали. И это совсем не укладывается в наши планы, те или иные события. Но таким образом человек может этот призыв не заметить или от него отвернуться. И таким образом остаться без Божьего благословения. Поэтому, конечно, вопрос очень серьезный, что каждый из нас должен об этом задуматься. Вот. Не призывает ли меня Господь сейчас к чему-то? Не зовет Он меня к чему-то? Тому, что сейчас очень важно для меня, каким-то переменам, каким-то событиям, которые должны что-то изменить в моей жизни.
Машка, у нас есть звонок от телезрителя. Здравствуйте, вы в эфире, мы вас слушаем.
Здравствуйте, меня зовут Анна, я живу в Московской области и хочу задать вам вопрос. Я поздравляю с праздником прежде всего.
Спасибо.
Вот Богородица, она настолько была доверена Господу Богу, что приняла все, что ей было сказано. И как она не знала о том, как будет потом развиваться жизнь ее сына, которого она родит. И когда, если бы она знала на тот момент, что он будет поруган, оплеван и распят, согласилась ли бы она принять его во чрево и родить его?
Спасибо за вопрос. Ну, наверное, вот об этом тяжело рассуждать теоретически, потому что все-таки любовь, которая была в ее сердце, любовь, которая есть в ее сердце к Богу, она, ну, наверное, исключает какой-то другой ответ. Потому что любовь, она идет до конца. Она не ищет, любовь не ищет своего. Любовь, она долго терпит. И, собственно, ее ответ – это и свидетельство этой любви. А если это любовь, то она готова на все ради послушания воли Божией. Поэтому я думаю, что можно так об этом только очень условно говорить, что может быть или нет. Но вся жизнь пречистая, она убеждает нас в том, что она, конечно, бы согласилась. Тем более, что я думаю, что размышляя об этом, мы же знаем, что когда архангел Гавриил явился Царице Небесной, то она как раз и размышляла о тайне воплощения Бога, размышляла над словами пророка Исаия, что все девы в чреве примет, родит сына, и нарекут имя Иммануил, что значит «с нами Бог». И, наверное, в ее сердце тоже появлялись какие-то такие вот ощущения, что это непростой путь, что это не просто какой-то путь славы и радости, а что это путь больших скорбей. И она потом вскоре ведь в этом убедилась, когда уже после Рождества Христова старец Симеон сказал, что тебе самой оружие пройдет душу. Ведь такие люди, которые живут любовью, это, наверное, было всегда и в Ветхом Завете, и в Новом Завете. Человек, живущий любовью, у него обостряется чувство интуиции духовной. Он лучше чувствует и понимает то, что происходит, и то, что должно произойти и с ним, и с окружающими людьми. И, безусловно, наверное, она предчувствовала те скорби и те страдания, которые придется испытать ее сыну и ей самой. Вот я думаю, что такой ответ на вопрос.
Отец Иван, этот вопрос можно посмотреть же и шире. Если мать, например, вот, знает, что ее сын будет мучиться в течение жизни, вдруг она узнала каким-то образом, что ее сыну будет тяжело в жизни, будет ли она его рожать?
Но ведь она, безусловно, понимала, что это не просто родить сына, который будет страдать, а он будет страдать за спасение всего человечества. Она же понимала, что это Мессия, это Христос, который через страдания должен прийти к славе. Ну, а если говорить просто в обычном житейском плане, будет ли мать рожать сына, даже если знает, что он обречен на болезни, на скорби, наверное, все равно будет, потому что любовь ее будет двигать к этому. Все равно. И вообще, тем более, что во всем действует промысел Божий. И, безусловно, промысел Божий, он, как бы, понимаете, любой человек, понимая, что есть промысел Божий, он, если Господь дает это рождение, то человек и соглашается. И любая мать, наверное, соглашается. Все равно пускай придет человек в мир, пускай он родится. А дальше пускай Господь сам устраивает его судьбу.
Отец Иван, как вы думаете, когда архангел явился Деве Марии и сообщил ей эту весть, каково ей было узнать об этом, что вот она избрана для такой вот миссии?
Я вам могу рассказать предание греческой церкви, о котором нам рассказывали во время паломнической поездки в Назарет. Лет 5 тому назад мы были в Назарете, и там нам греки рассказывали о том, что, оказывается, архангел Гавриил явился ей дважды. Первое явление было около источника, где она брала воду. Он ей явился, и когда он явился ей в первый раз, она очень испугалась. Настолько испугалась, что вообще увидеть ангела в Ветхом Завете, это значит, это вестник скорой смерти. Это было страшно увидеть ангела. И вот она испугалась и побежала домой. И второе явление было дома. На некотором расстоянии от источника, где она жила, он опять ей является второй раз. И тогда он уже говорит эти слова «Сей раба Господня». Но, во всяком случае, это такое предание. И понятно, что, наверное, она испытывала и трепет, и ужас. Вот. Но, несмотря на это, все равно готова была дать такой ответ. «Сей раба Господня». Конечно, любой человек, он, когда сталкивается с такими непонятными вещами, явлениями, он бывает сначала поражен, но потом его сердце начинает ощущать присутствие какой-то благодати, посещение Божие. И в этот момент уже сердце откликается. Сердце откликается на тот призыв, который Господь дает человеку. Тем более, что она ведь сознательно к этому себя готовила. Она совершила подвиг, который раньше никто не совершал. Она посвятила себя девству и воспитывалась в храме Божьем для того, чтобы всю свою жизнь провести в послушании воле Божьей. И поэтому вот ее предшествующая жизнь подготовила ее к этой встрече. Наверное, простой человек, простая женщина вообще бы, наверное, не смогла бы разговаривать с ангелом. Вот. А Пресвятая Богородица, подготовленной своей жизнью, она смогла дать ответ Архангелу Гавриилу.
В Евангелии, которое я сегодня читал, есть слова, которые Архангел говорит Деве Марии, и там он, в частности, говорит, что ее сыну даст Господь Бог престол Давида, отца своего. О каком престоле Давида идет речь? И дал ли Бог этот престол сыну Марии, то есть Иисусу Христу?
Ну, безусловно, речь идет как раз о мессианском служении Христа. Ведь в Ветхом Завете неоднократно есть пророчество о том, что из семени Давида родится Мессия, Христос, Спаситель. И когда Архангел говорит, что ему даст Господь престол Давида, это значит, что этот и будет тот самый Мессия, о котором говорили пророки. Вот этот будет тот самый Христос, помазанник Божий, который должен был прийти и спасти Израиль. Поэтому и говорится о престоле Давида. И действительно, Господь дал этот престол. Христос сел одесную Бога Отца. Христос придет судить живых и мертвых. Христос – Спаситель, Христос – Победитель смерти. Тот, кто воскрес. И действительно, он сел на этом престоле, воссел, как царь, как Господь, как судья, который придет судить живых и мертвых. И действительно, это пророчество исполнилось. Ветхозаветное, о котором многие пророки говорили, которого ожидали ветхозаветные праведники, это пророчество как раз исполняется в тот момент, когда Архангел Гавриил является Деве Марии. И поэтому вот этот момент Благовещения – это судьбоносная точка вообще в истории всего человечества. Начало совершенно новой эпохи. Это новое как бы состояние человечества.
Когда можно считать это началом Нового Завета?
Ну, безусловно, да, это начало Нового Завета. Это начало вообще спасительного подвига Христа, когда Господь, Бог, является, приходит к людям, вот, и становится среди людей. Причем это событие, Благовещение, удивительным образом связано с событием Воскресения. Может быть, не все знают об этом, что есть такое слово «кириопасха». Что такое «кириопасха»? В переводе с греческого это значит «пасха господская». Как бы настоящая, особая, подлинная. Что это значит? Это значит, в некоторые годы праздник Благовещения может совпадать с воскресением Христовым, с Пасхой. И вот это событие называется «кириопасха». Почему? Потому что, опять же, по древнему преданию церкви, воскресение как раз и совершилось в тот день, когда было Благовещение. То есть эти два события очень связаны между собой. Архангел Гавриил является Матерью Божией, говоря о том, что воплотится Бог, и воплотится для того, чтобы спасти людей. И вот этот момент спасения совершился в момент воскресения. И когда два этих праздника соединяются, вот это особое торжество для церкви, особая радость, когда подчеркивается эта связь двух событий. Как бы начало спасительного служения Христа и его завершение воскресением Христовым.
Продолжая говорить вот после дома Давидова, дальше Архангел говорит, что сын Марии будет царствовать над домом Иакова. Вот с престолом Давида мы только что разобрались. О каком доме Иакова идет речь и царствует ли Христос над этим домом Иакова сейчас?
Ну, ведь говорится, что апостол Павел говорит, что Израиль спасется, остаток Израиля уверует во Христа. И, вероятно, это и есть как раз царствовать над домом Иакова. Вот это значит, что Христос, он пришел прежде всего к своим, пришел к народу избранному Божию, к евреям пришел, чтобы спасти их. Хотя не все приняли Христа как Мессию, как Спасителя. Но существует пророчество, что в последние времена все-таки еврейский народ, избранный народ Божий, также уверует во Христа. И таким образом будет владычество и над домом Иакова Христос. и приведет всех к спасению, и народ Божий, и людей, которые язычники, которые не знали истинного Бога, все будут таким образом объединены, все будут призваны к вечной жизни.
Можем ли мы предположить, что дом Иакова – это дом избранных Богом, и таким образом церковь – это и есть дом Иакова, над которым Христос царствует?
Ну, действительно, церковь, она является как бы наследницей ветхозаветного народа Божия. Как говорится о том, что избранный народ Божий, ветхозаветный, он был избран Богом. А дальше церковь новозаветная, она является продолжательницей того избрания. Это и есть то избрание, то призвание, куда Господь всех призывает. Та благодатная жизнь с Богом, жизнь в таинствах, которая и дается в церкви. Действительно, можно и так толковать, что церковь – это дом Якова. Но не просто дом Якова в ветхозаветном понимании, в качестве просто избранничества, какого-то почетного. А церковь – это еще полнота духовных дарований, полнота благодати Божией. Церковь заключает в себе все, что нужно человеку для спасения. И в этом отношении она, конечно, гораздо превосходит ветхозаветное человечество, ветхозаветный дом Якова.
Батюшка, у нас как раз есть звонок в наш эфир. Здравствуйте, вы в эфире, мы вас слушаем.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
У меня вопрос именно о рождении Бога. Вот именно непонятно. Какая бы женщина ни была святая, но она женщина. И родить она может только человека. Как можно родить Бога, когда он существовал еще до того, как Марии вообще не было еще? Он уже существовал. То есть получается, что когда она его родила, как считается, Богородица, значит, до этого его не было вообще. Он родился при ней. Как мог Бог родиться при женщине, когда он существовал вечно? Получается, догматы все рушатся, это название. Это некорректное название. Она родила человека. И архангел Иешуа сказал, ты зачнешь в чреве, родишь сына, дашь имя ему Иисус. Он будет велик, и все будут называть его Сыном Всевышнего. А Сыном Всевышнего называли многих. Пророков всех называли так. Мы все сыновья Всевышнего.
Спасибо за вопрос. Этот вопрос, собственно, транслирует несторианскую ересь. Да. Потому что трудно человеку понять, как Бог может стать человеком. Это велие, благочестие, тайна, как пишет апостол. Это настолько великая тайна, непостижима, как Бог может стать человеком, что многие умы сомневались, и многие возражали, и многие думали, ну как же женщина может родить Бога? Это, конечно, непостижимо, это, конечно, непонятно, как, но это данность, которая проявляется во всем, что мы видим в евангельской истории, потому что действительно родился именно Бог, Бога-человек родился. Да, Христос всегда был, Он Бог, но в момент Благовещения Он еще принимает человеческую ипостась, Он становится Бога-человеком. Он рождается как человек, он смиряется, принимая зрак раба, то есть образ человека принимая. Это великая тайна, и это великая милость, это великий подвиг, который Бог для нас совершает. То, что он смиряет себя до человеческого облика, до немощного человека, ограниченного человека, и при этом оставаясь Богом. Вот на этом, собственно, зиждется все учение церковное, вся догматика. На этом основано все учение о спасении. Потому что если Бог не стал человеком, то как может человек спастись? В том-то и заключается смысл этого Боговоплощения, что Бог сам становится человеком, чтобы в самом себе победить грех, победить смерть, победить тление человеческое и воскреснуть. Как есть такая крылатая фраза святых отцов, что не воспринято, то не уврачевано. Григорий Богослов говорит, если Бог не воспринял человеческое естество, то как он может его исцелить от лени, от смерти? Как может Бог даровать человеку бессмертие? Вот. Поэтому Бог воплощается, становится человеком, Бога-человеком, для того, чтобы человека сделать по благодати Богом, чтобы человек имел путь к вечной жизни.
Продолжая разговор Архангела с Пресвятой Богородицей, дальше Архангел говорит, в частности, такие слова, что у Бога не останется бессильным никакое слово. Как нам правильно понять эти слова?
Речь идет о пророчестве, что ведь Пресвятая Дева читала пророка Исаию, и, конечно, она могла недоумевать, а как может Дева родить сына? И архангел говорит, что у Бога не остается неисполненным никакое слово, что то, что ты читал у пророка, оно вот сейчас и исполняется, оно исполнится. И не смущайся, только веруй вот, во всемогущество Божие. Видимо, об этом идет речь, о пророчестве, которое было очень трудно постижимо, трудно было уяснить, и в том числе и Пресвятой Богородице. Вот. Точно так же и мы с вами, когда мы читаем Священное Писание, читаем Ветхий Завет, Новый Завет, Евангелие, есть моменты, которые приводят нас в недоумение. Мы думаем, как это может быть? И вообще, правильно ли это? И вообще, для нас ли это написано? И в какие-то моменты мы смущаемся, недоумеваем. И нам очень важно тоже эти слова услышать, что у Бога не изможет никакой глагол, что раз это сказано, раз это написано, то это обязательно сбудется, исполнится. Бог силен все сделать, как бы ни казалось это необычным, невозможным и странным.
Возвращаясь к теме послушания Девы Марии, вот нам сейчас, чтобы подражать послушанию Пресвятой Богородицы, кого нам надо слушаться и зачем? Каков результат мы можем ожидать от нашего послушания? Ну, конечно, сначала хотелось бы узнать, кого, собственно, слушаться.
Ну, очевидно, что всякий человек, хотящий жить, просто жить вот полной жизнью, которой призван любой человек, должен слушаться Бога. Но послушание Богу, как оно совершается? Оно совершается разными путями, но прежде всего через чтение и понимание Священного Писания. Это та книга, в которой нам открыта воля Божия, в которой нам как раз излагаются заповеди Божии, которые мы должны исполнять и которые мы должны слушать. Вот. Кроме того, у нас есть еще сердце, которое помогает нам заповеди понять, ощутить и интуитивно почувствовать, как нам эти заповеди правильно исполнить. У нас есть совесть, которая тоже является голосом Божиим, который мы должны тоже слушать. И все это сочетание, Слово Божие, наше сердце, наша совесть, люди, которые нас окружают, все это дает нам понимание, в чем состоит воля Божия. И таким образом, к этому прислушиваясь, исполняя это, мы, исполняя волю Божию, находимся в послушании у Бога. Конечно, бывает, что трудно понять, а что правильно. Многие люди задают вопрос. Вот формально заповедь это понятно, но в каждой конкретной ситуации очень сложно оценить, надо это делать или не надо. Что надо говорить, а что не надо говорить. Потому что заповеди, они не описывают всю нашу жизнь подробно. Но, во всяком случае, надо сравнить наши обстоятельства и сравнить заповеди. И то, что ближе к заповеди, то, что не нарушает заповеди, то и выбрать.
Зачем нам, собственно, выбирать послушание Богу?
Мы с этого начинали вначале, что зачем человек живет в послушании Богу? Человек создан Богом, создан для жизни, для полноты жизни. Все, что у него есть, это от Бога. Его бытие, его способности, то, что его окружает, все это дар Божий. И естественно, чтобы жить полной жизнью, быть счастливым человеком, он должен слушаться своего Творца. Потому что Творец является для него источник всякой благости. Мы, конечно, можем не слушаться Бога, но тогда мы чувствуем, как начинаем страдать, как в нас жизнь умаляется, как мы вступаем в какие-то противоречия сами с собой. И жизнь превращается в мучение, в страдание, в постоянную борьбу каких-то противоречий. И тогда уже наступает момент, когда человек вообще уже не хочет жить, отказывается от жизни, потому что такая жизнь для него невыносима. Жизнь без Бога, она невыносима. Поэтому нам и нужно слушаться Бога, чтобы жить полной жизнью, быть счастливыми, быть причастными божественной благодати.
Согласившись на вот это вот предложение, сказав, что «Се, раба Господня, не будет ни по слову твоему», и тем самым согласившись на боговоплощение, Пресвятая Богородица послужила спасению множества людей, которые потом уверовали в ее сына и сейчас в церкви спасаются. Каким образом мы можем послужить сейчас ближним? Это ведь тоже будет подражанием подвигу Девы Марии, как и послушание. Вот служение ближнему. Как мы можем послужить сейчас?
Безусловно, в Евангелии от Матфея есть такие слова, что «так да просветится свет ваш пред человеке, и да видит ваши добрые дела, и прославит Отца вашего Небесного». наша жизнь, она принадлежит не только нам самим, и она является еще неким свидетельством перед другими людьми о том, как должен жить человек. Если христианин исполняет заповеди Божии, живет в послушании Богу, то он не только сам спасается, но через него спасаются другие люди. И наоборот, если он нарушает заповеди, через него погибают другие люди, он их соблазняет в своей жизни. И таким образом, если мы находим послушание воли Божией, творим дела, которые нам Господь заповедовал, дела любви и милосердия, то таким образом мы многих людей привлекаем к Богу. Мы даем многим людям возможность увидеть благость Божию. Как можно человека привести к вере? Только примером показать ему красоту этой жизни с Богом. Показать красоту милосердия, красоту любви. И тогда окружающие люди, увидев это, сами захотят так жить. Сами захотят быть послушными Богу. Потому что почувствуют, увидят, как это красиво, как это хорошо. И таким образом один человек может вокруг себя спасти много-много людей. Просто своим послушанием воли Божией. Как об этом говорил Серафим Саровский, известная фраза: «Стяжи дух мирен», то есть будь в послушании Богу, будь в благодати Божией, и тысячи вокруг тебя спасутся. Вот.
Батюшка, у нас есть звонок в наш прямой эфир. Здравствуйте, вы в эфире, мы вас слушаем.
Здравствуйте, батюшка, благословите, Владимир, Москва.
Добрый вечер, Бог благословит. Здравствуйте.
Вопрос такой. Вот, ну, то есть на послание святейшего патриарха Кирилла молиться, ну, как бы за весь мир, ну, за всех людей на планете. Ну, я понимаю, там, вот, допустим, там пьяница, там, эти все наши там блудники, там, то есть грешный год. Ну, есть же те, кто церковь как бы не признает, но крещенная, а есть же явные противники там и других религий, там и шаманы, там и все такое. Записки, я понимаю, там в записках писать надо только своих родных, близких, больше никого. А этим, ну, то есть не молиться, как бы, я понимаю, а просто желать им перед именем Христовым добра. Но ведь там же есть такие даже, ну, страшные люди среди всего этого общества, во всем мире. Вот как бы вот мне здесь как бы понятнее вот разнести этот вопрос.
Ну, я вам хочу напомнить, что церковь всегда молится и молилась за весь мир. И за членов церкви, и за тех, кто гонит церковь, и за тех, кто не пришел к вере. Церковь за всех молится. Потому что всякий человек, по идее, он призван к жизни с Богом, он призван к счастью, он призван к вечности. И, безусловно, поэтому мы должны молиться за всех. Просто формы молитвы разные. Есть люди верные, члены церкви, которых мы совершаем проскомидию, с которых мы пишем записки, вот, которые уже вошли в это сообщество церковное. Есть люди, которые противники церкви, молятся о том, чтобы Господь их вразумил, им помог познать истину. Есть люди, которые, ну, в чем-то заблудились. Мы просим Бога, чтобы Господь помог им найти правильный путь жизни. Поэтому, безусловно, за каждого человека можно молиться. Просто форма молитвы разная. Ведь каждому Господь желает спасения. И любой христианин, если он христианин, пребывает в любви, он эту любовь как бы готов источать на всех. Он готов за всех переживать, за всех молиться. Известно, что святые молились не только за всех людей, за весь мир. Они молились даже за падших духов. Потому что настолько скорбело их сердце, что вот эти существа погибают, что эти существа оторваны от Бога. Они даже за них молились. Настолько сердце, исполненное любви, оно желает каждому спасения, каждому желает блага. Поэтому говорить, что вот за этих мы будем молиться, за этих нет, это значит противоречить духу церкви. Это значит не пребывать в любви, в полной, которая всем желает блага, которая всем желает спасения.
Батюшка, у нас есть вопрос от телезрителя. Скажите, как понять, находишься ты в послушании Богу или же нет?
Ну, есть внешние признаки, есть внутренние. Внешний признак, соответствует ли твои поступки заповедям Божьим. Если соответствует, значит, ты находишься в послушании Бога. Но есть еще внутренний признак. Это мир в сердце. Обычно, когда человек исполняет заповедь Божию, он испытывает чувство внутреннего мира, внутреннего равновесия, гармонии. нет страха, есть любовь, есть радость от того, что да, хотя, может быть, у меня далеко не все получается, но я стараюсь быть с Богом. И от этого человек испытывает внутреннюю тишину, внутренний мир. И таким образом убеждается, находится он в послушании Бога или нет. Если стоит отступить от воли Божией, согрешить, сделать какой-то поступок, который противоречит заповедям Божьим, то человек сразу теряет этот мир. Сразу приходит тревога, страх, беспокойство. И начинаешь думать, а что же послужило причиной этого беспокойства? Искать это в себе, приносить Богу покаяние, чтобы опять вернуть это мирное состояние души.
Другой вопрос от телезрителя с Украины. На Украине закрыты храмы на карантин, но священники пускают после богослужения поисповедаться, причаститься. Скажите, вот спрашивает телезрительница, то, что она ходит в храм, ее желание ходить туда, является ли это непослушанием воли Божьей? Ведь храмы как бы закрыты на карантин.
Ну, понимаете, воля Божия в том, чтобы мы любили Бога. Эта любовь проявляется по-разному. В какие-то моменты она проявляется в том, что мы идем в храм и участвуем в богослужении. В какие-то моменты проявляется в том, что мы, ну, оказывая послушание священному началью, ну, в чем-то себя смиряем, понимая, что вот такая вынужденная мера, и остаемся дома помолиться дома. Но все равно это все продиктовано любовью Божией, любовью к Богу. Поэтому любовь, она и приводит человека к послушанию. Если ты любишь, ты готов слушаться того, кого ты любишь. И если есть любовь, то человек найдет возможность эту любовь как-то выражать. Я помню, когда был студентом, я не имел возможности прийти в какой-то праздник, как раз на Благовещение, не имел возможности прийти в храм Божий. И этот день для меня запомнился на всю жизнь, потому что мне так хотелось быть в храме, а я не мог. И я представил, как же сейчас хорошо там народ молится, как же там сейчас благодатно, радостно. И вот это чувство праздника, оно не покидало меня весь день, хотя я был далеко от храма. И это запомнилось на всю жизнь, как самый яркий праздник в моей жизни, Благовещение. Понимаете, можно быть и на расстоянии от храма, но ощущать праздник, ощущать храм. Вот мысленно себя представляя, ощущая, как же хорошо в храме. Может быть, если мы какое-то время не будем иметь возможности быть в храме, может быть, мы потом начнем больше ценить храм. Потому что не секрет, люди, приходя на богослужение, они не всегда внимательно молятся, они не всегда слышат или слушают то, что читается или поется. Они не всегда ценят богослужение. Часто даже опаздывают или приходят к половине службы. А сейчас вот эта вынужденная мера, что ты вынужден дома посидеть, она, может быть, взогреет тебе, согреет любовь к храму. И ты потом будешь бежать изо всех ног и пользоваться каждой возможностью, чтобы посетить богослужение. Может быть, это тоже неплохо, промыслительно, чтобы мы начали больше ценить богослужение в храме.
Есть еще вопрос от зрительницы. Прихожанка православная спрашивает, кому ей подражать? Иисусу Христу или Пресвятой Богородице?
Ну, она, конечно... Понимаете, этот вопрос, он не совсем корректно поставлен. Нельзя себя даже сравнивать ни с Богом, ни с Пречистой Матерью Божией.
Ну, как пример для подражания, это нам кого выбирать?
Пример, да, но все-таки, как вот кому мне... Вы знаете, да, ведь даже детей не называют именем Пресвятой Богородицы. Когда мы называем ребенка именем Марии, то не в честь Божьей Матери, а в честь других святых. Потому что она настолько превосходит тех людей, что мы даже себя и близко с ней не можем поставить. Как мы можем сказать, что вот мы будем подражать солнцу или подражать звездам? Мы не можем это сказать. Поэтому лучше со смирением сказать так. Мы будем подражать тем рабам Божьим, которые вот старались угодить Богу, которые старались угодить Пречистой Матери Божией. Будем подражать тем святым, которые любили Бога, любили Пресвятую Богородицу. И тогда мы, может быть, как-то немножко приблизимся к этому. А говорить, что вот мы будем Богу подражать, ну, это вообще, мне кажется, безрассудно так говорить. Ну, Бог настолько превосходит вообще человека. Он непостижим, он несравним ни с чем. Поэтому так ставить вопрос, наверное, неправильно, некорректно.
Ну, а кому же подражали святые апостолы и вообще святые, поколения святых? Кому подражали они?
Ну, они ведь нигде в Евангелии не сказано, что апостолы прямо непосредственно подражали Христу. Они исполняли то, что им Бог заповедовал. Они старались исполнять заповеди Божии, которые Господь им говорил. А в свою очередь, их ученики, апостольские ученики, подражали своим учителям, апостолам. Ну вот так я нигде не встречал в Священном Писании, чтобы говорил, что вот давайте будем подражать Богу и Пресвятой Богородице.
Но ведь перед апостолами все равно Иисус Христос был как примером, и они смотрели на Его жизненный путь, потом Он их вдохновил на те подвиги, что они понесли, и на проповедь. Наверное, они все равно совершали свое дело с какой-то памятью о Нем.
Ну, конечно, они вспоминали и передавали своим ученикам те изречения, о которых Христос говорил. Безусловно, они передавались из уста в уста. Но подражать – это значит считать, что я могу сделать так же. Подражать – это считать, что я, ну, как бы близок к этому человеку, если я подражаю ему. А вот сравнить себя, поставить рядом даже со Христом, с Богом, наверное, никто из людей не может. Точно так же и с Пречистой, с Матерью Божией. Поэтому вряд ли будет корректно говорить, что вот они подражали Христу. Они Его слушались, они пред Ним изумлялись, они были порой в недоумении от Его слов, они даже не могли их понять и принять. Даже первый верховный апостол Петр не всегда понимал то, что Господь ему говорит. Помните, мы недавно читали в храме этот эпизод, когда Христос говорит о страданиях, что надлежит идти в Иерусалим пострадать, а Петр говорит: «Господи, да не будет тебе этого, вот пожалей себя». И Христос ему отвечает: «Отойди от меня, сатана, потому что ты думаешь не то, что Божие, а то, что человеческое». Вот. Поэтому они даже часто не понимали то, что Христос им говорил. Вот. Они не могли себя рядом поставить с Ним. Поэтому вряд ли корректное слово «подражать». Здесь, наверное, что-то другое, как-то по-другому надо это выражать, потому что все-таки это, ну, это пропасть. Бог и человек – это... Безусловно, Бог общается с нами, Бог своей благодатью нас посещает, Он не покидает нас. Но сказать, что вот мы так можем прикоснуться к Богу, когда захотим, и Ему подражать, наверное, тоже не совсем правильно.
На Благовещение существует традиция выпускать голубей. Я столкнулся с мнением, видимо, народным каким-то мнением, что это символизирует, это обозначает, что голуби, которых человек выпускает, они полетят вот к Богу доставить Ему человеческую молитву. Насколько это мнение имеет право на жизнь?
Ну, любая традиция церковная, если она появилась, значит, она имеет какую-то духовную основу. Безусловно, голубь – это символ Духа Святаго, благодати Божией. С одной стороны, Господь ниспосылает благодать людям. То есть, как бы голубь нисходит к людям. Вот символ Духа Святаго, голубь как бы должен спускаться к людям. Как люди иногда, когда выпускают голубей, некоторые садятся там на крест или на церковное здание и говорят: вот Дух Святой, как образ Духа Святаго сошел. Но с другой стороны, голубь взлетает вверх. То есть, действительно, молитва человека, как ответ на благодать Божию, она восходит к Богу молитвой. И тут действие взаимное. С одной стороны, человек получает от Бога, а с другой стороны, в ответ на эту благодать приносит Богу свою благодарность, свою молитву, свою устремленность служить Богу, исполнять Его заповеди. Вот.
Вы не знаете, когда эта традиция появилась и с чем она связана, может быть?
Честно говоря, не знаю, когда она появилась, но знаю, что действительно на Украине она особенно распространена, эта традиция, пускать голубей на Благовещение. Вот. Потому что Благовещение – это как раз Дух Святый найдет на тебя, сила Всевышнего осенит тебя. То есть Господь воплощается не просто по слову Архангела, Он воплощается действием Духа Святаго. Дух Святой действует на Деву Марию. Через Духа Святого происходит воплощение Божие. Поэтому здесь очень важно этот символ, этот образ Духа Святаго, который народ изображает в виде голубя, выпуская голубей.
Действительно, Благовещение – это начало Боговоплощения. В этот день воплощается сам Бог, Деву Марию, и через 9 месяцев рождается. Сегодня у нас был как раз вопрос про то, как Бог стал человеком. Давайте немножко продолжим эту тему, поговорим о Боговоплощении. Каким образом действительно Бог мог стать человеком?
Ну, это вопрос, конечно, очень сложный для рассуждений. Как может Бог стать человеком? Это тайна. Это тайна. Мы можем говорить только об истинности этого воплощения и о его плодах этого воплощения. что и цель воплощения. Бог становится человеком для того, чтобы человека спасти, чтобы человека обожить, чтобы человека привести ко спасению, к вечности. Каким образом? Об этом можно спорить бесконечно и так не прийти никакому ответу. Вот, потому что, ну, это тайна. И порой даже, может быть, и не следует дерзать, раскапывать эту тайну. Остановиться в благоговении, в страхе перед величием Божьим, осознавать свою немощь. И сказать, да, ну, это великая тайна, перед которой я благоговею, но познать ее не могу. Я могу ее только принять. Но эта тайна, она дает нам, ну, некий призыв. Да, если Бог становится человеком, приходит к нам, приходит в наш мир, вот, становится таким, как мы, то это значит призыв к тому, что мы тоже, осознав это, как-то устремились навстречу Богу. Если Он к нам пришел, мы должны выйти Ему навстречу. Мы тоже не должны остаться безучастны к этому, потому что это совершилось не просто так, а это совершилось для нашего спасения, лично у каждого человека. И поэтому праздник Благовещения – это такой призыв каждому из нас, чтобы мы тоже откликнулись, чтобы мы тоже Богу дали ответ, чтобы мы тоже согласились с тем, что Господь хочет нас спасти. Да, Господь каждому желает спасения, но не все с этим согласны, не все это принимают, не все осознают, как это важно и нужно. И вот наша задача – это понять и осознать, что да, Бог выходит тебе навстречу, и ты должен принять то, что Господь тебе дает. Ты должен последовать за Христом. Вот. И тогда ты начнешь жить не только временной жизнью, ты начнешь ощущать в себе вечную жизнь. Вот.
Не углубляясь далеко вот в эту тайну Боговоплощения, что мы можем сказать вообще о Богочеловеке Христе? Каким образом в нем соединялся Бог и человек?
Да, святые отцы много об этом писали, и соборы принимали догматические такие постановления, правила о том, как соединился Бог и человек. Самый известный собор, Четырехвселенский, который говорил о тайне Боговоплощения, говорит о том, как божество соединяется с человечеством. Неслитно, неизменно, неразлучно, нераздельно. То есть, с одной стороны, божественное естество и человеческое, оно не сливается в какую-то смесь, остается и божественное, и человеческое. Неизменно, потому что при воплощении ни божественное естество не меняется, потому что Бог неизменяем. Ни человеческое естество, оно остается таким же человеческим, как у нас. Неразлучно, нераздельно. То есть это соединение, оно всегда остается. То есть Бога-человек, воплотившись, всегда остается Бога-человеком. И даже после воскресения, когда Господь сел одесную Бога Отца, Он все равно остается Бога-человеком. Это говорит о том, что Бог так возвысил человеческую плоть, человеческую природу. И человеческое естество – это не просто какое-то такое состояние немощи, которого надо стесняться, что человек должен быть только духовным, но не телесным. Бог и нашу плоть человеческую возвысил, освятил, обожил. И таким образом и наша плоть достойна вечной жизни Царства Небесного. И мы спасаемся не без плоти, мы спасаемся с плотью. Как мы жизнь проживаем, и душа, и тело вместе, так же и наследуем, даже наследует вечную жизнь с плотью. Поэтому это очень важно помнить о том, что Боговоплощение, оно, совершившись один раз, и когда божественное и человеческое естество соединяется, потом они не разлучаются, так и остается Бога-человек, вот, который нас спасает, Иисус Христос.
Батюшка, осталось совсем немного до конца нашей программы. Я хотел бы попросить вас что-то пожелать нашим телезрителям, ну и кратко подвести итог нашей сегодняшней программы.
Праздник Благовещения, архангельские слова начинают словом «радуйся». Я хочу всем пожелать радости. Безусловно, сейчас время сложное, и многие находятся в печали, в скорби, даже в страхе, в смущении. Но среди всего этого смущения мы должны понимать, что Господь нас призывает к радости. А как может быть эта радость, когда мы поймем волю Божию и когда мы на нее откликнемся? Когда мы поймем, что мы сейчас должны делать, чтобы исполнять волю Божию? Мы сейчас все очень заняты всякими проблемами, и думаем о том, как вот себя защитить, свою семью, своих близких. Но мы должны подумать о том, что есть много людей, которые нуждаются в молитве. Есть много людей, которые одиноки, которые страдают. Что мы должны сейчас особенно быть милосердными друг к другу. И вот это посещение, это испытание, которое Господь нам послал, это проверка нашей доброты, нашей любви, нашей человечности друг к другу. Это проверка нашей веры. Это проверка нашего упования на Бога. Насколько мы доверяем Богу. И я думаю, что вот это испытание, оно может нам послужить огромную пользу, если мы достойно пройдем. Пройдем его с верой, с молитвой, с любовью к Богу. Вот. И не только сами пройдем, но сможем помочь и людям, тем, которые далеки от веры. Потому что они, видя нашу веру, нашу любовь к Богу и друг к другу, тоже почувствуют, насколько важно пребывать с Богом, насколько важно слушаться Бога.
Спасибо вам, отец Иоанн, что пришли сегодня к нам. Я вас еще раз поздравляю с праздником Благовещения Пресвятой Богородицы и тоже желаю вам радости, которую вы желаете нашим телезрителям.
Благодарю вас.
У нас в гостях был настоятель храма в честь иконы Божией Матери Отрады и Утешения на Ходынском поле города Москвы, протоиерей Иоанн Кудрявцев. Я на этом с вами прощаюсь. До свидания, дорогие друзья. Всего доброго. До скорых встреч.